Я вас категорически приветствую.
Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Что за битва сегодня намечается?
По доброй традиции, которая наметилась у нас еще в первом цикле роликов про битвы, вот мы остановились на 13 веке, а потом резко перепрыгнули в конец 14-го. И вот у нас только что была битва на Калке 1223 года. И теперь я предлагаю резко перепрыгнуть в конец 14 века, в 1399 год, когда 12 августа состоялась битва на реке Ворскле между армией Великого княжества Литовского и примкнувшими к ней союзниками, и войсками Золотой Орды.
Которой не было, как мы знаем. Так, что же там случилось?
Ну, её, конечно, не было, но она коварно все постоянно появляется, прорывается, понимаешь, через строки источников и археологические памятники, вот сквозит. Но, конечно, в основном, да, не было.
А Ворскла это где?
Да, надо обозначиться сразу географически. Во-первых, точного места боя мы не знаем. Найти его невероятно трудно, просто потому что это река Ворскла. Это что-то около 400 километров с лишним. И при отсутствии точных указаний, вот где ее искать, непонятно. Потому что начинает она течь у Белгорода и таким образом течет к Днепру, куда и впадает. Если посмотреть на Киев, вот, значит, течет Днепр. Киев, потом, значит, река Сула, потом река Псёл, а третья река ниже на юг – это, собственно, Ворскла.
Угу. Название странное какое-то.
Ну, какой-то местный гидроним, даже и не знаю, собственно, с чем он и связан, никогда не интересовался.
Какое-то сочетание букв, почти макартычан.
Ну, тут Ворскла.
Да. Ворскла.
Почему битва интересная? Она в самом деле очень интересная. И вообще вся эта военная кампания, почему она интересна? Во-первых, и этого достаточно, чтобы это было интересно, чтобы это изучать, основными участниками, рядовыми бойцами и командирами это были предки наших бывших и, надеюсь, будущих сограждан из Украины, Беларуси, в том числе из Российской Федерации, потому что там участвовали смоленские войска.
Угу. На стороне Орды?
Нет, на стороне Великого княжества Литовского. Потому что, кто не помнит, Великое княжество Литовское в конце 14 века уже владело, помимо Смоленска, но владело всей Черниговщиной, Новгород-Северскими землями, Киевом, Волынью. То есть это была, по сути дела, не Литва. Это, по сути дела, была Юго-Западная Русь. Потому что, собственно, литовская земля, которая, собственно, населена литовцами этническими, составляла не самый большой этой самой земли кусок. Приличный, но не самый большой. А государственным языком и языком делопроизводства был русский.
А религия?
А религия была всякая, потому что, собственно, литовцы жемайты, аукшайты исповедовали глубокое язычество, исповедовали его по-настоящему до начала 15 века, и потом еще не до конца забросили.
Я уже заволновался, думал, католики были.
В том числе были католики, и, естественно, масса православного населения.
А язычество почему? Потому что в лесах жили или что? Или до них немцы не дошли?
Как я говорил, религия – это был не только вероисповедательный, не столько вероисповедательный, сколько политический маркер, который обозначал по системе свой-чужой. И литовцы, оказавшись в окружении православных русских, католиков, немцев, потом еще с третьей стороны степных мусульман, таким образом отстаивали свою самость некую. Ну и, конечно, долгое время, то есть стартовали они с довольно низких позиций в смысле социальной организации, где язычество было еще вполне себе к месту. Но потом они использовали его уже в качестве козыря, потому что всем было бы очень приятно получить в свой лагерь, например, огромную страну новых католиков или, например, новых православных. И, конечно, литовские князья всячески пытались подороже продать это самое свое язычество католикам, православным, кому-нибудь, и тщательно лавировали между предлагаемыми вариантами.
Молодцы.
Ну, конечно.
А каков же был геополитический расклад?
А к этому вернемся. Хотел бы во-вторых перейти. Почему еще важно и интересно эту битву изучать? Это битва по своему размаху ничем не уступает Куликовской битве, Донскому побоищу. Видимо, там силы были задействованы как минимум не меньше, а возможно даже больше. Хотя в смысле непосредственных бонусов, которые последовали вслед за победой одной стороны и, соответственно, не бонусов, которые последовали для другой стороны проигравшей, в общем, они были очень серьезные, но не такие далеко идущие последствия, как то, что имелось у Куликовской битвы. Хотя при этом это вот сражение на Ворскле по своим результатам не настолько громким, как на Куликовом поле, но по факту, фактически, она донесла свое влияние до сих пор, потому что многое из того, что мы видим вокруг себя, ну, особенно в том регионе, на юго-западе, это прямое следствие этой ворскленской истории. Вот прямое.
С ума сойти.
Почему? Объясню. В-третьих, это, опять же, необходимо упомянуть. В-третьих, это интересно и важно изучать. Просто из-за удивительного поворота вещей, который привел к этой битве. Потому что битва, как я уже сказал, литовцев и Золотой Орды чуть южнее Киева. А вся история завертелась вовсе не там. Вся история завертелась из-за противоречий Литвы и Тевтонского ордена, Литвы и Польши и внутрилитовской гражданской войны. Это все начиналось задолго до этого, за 20 лет. И, в общем, Золотая Орда туда не была привлечена никак вообще от слова совсем. Но завернувшийся клубок противоречий на Западе привел литовцев во главе с князем Витовтом к битве с татарами. А триггером ко всему этому послужила победа Дмитрия Донского на Куликовом поле.
Не просто.
Мягко говоря. Попробую объяснить, собственно, про политические расклады. В первую очередь нужно посмотреть на Литву. Ну и, конечно, на соседнюю Московскую Владимирскую Русь. 1380 год, 8 сентября, Мамай терпит сокрушительное поражение на Дону. Бежит в итоге в Крым, где его бывшие друзья-генуэзцы прирезали. Вот так и доверяй торгашам после этого.
Барыги.
Да. Ну, а что делать? Что он так плохо подготовился к предстоящему матчу? Пришлось его убить. И в результате открылись колоссальные возможности для всех соседей. С одной стороны, для Тохтамыша, который не замедлил вернуться в Золотую Орду с востока, с другой стороны, для Великого княжества Литовского, с третьей стороны, конечно же, для Москвы. Чтобы воспользоваться отсутствием вот этого решающего, враждебного ордынского фактора, которым Литва до этого пыталась воспользоваться как инструментом, потому что, как мы помним, князь Егайло был прямым союзником Мамая во всей Донской истории, во всей Куликовской истории. Так вот, Мамай пропал, Золотая Орда явно ослабла, ее влияние непосредственно на Москву исчезло, открылась пустота политическая. И был вопрос, кто эту пустоту заполнит. Еще Тохтамыш не пришел на Москву, это я напомню, 1380 год. Когда придет Тохтамыш, все поменяется, но не принципиально. Кто эту пустоту заполнит? Москва или Литва? Потому что сейчас мы смотрим на все, как я уже говорил когда-то, с москвоцентричных позиций, пользуясь апостериорным знанием. То есть то, мы знаем, как это все закончилось. Мы не видим никаких вариантов, кроме того, чтобы Русь объединилась вокруг Москвы. Да потому что мы сейчас объединены вокруг Москвы, слава богу. Тогда все было отнюдь неоднозначно, потому что Литва тоже была Русью. Кто не знает, Великое княжество Литовское официально называлось Великое княжество Литовское и Русское. Там была масса православных, там была масса, собственно говоря, исконных славянских земель Рюриковичей. Там была масса Рюриковичей, в конце концов. Более того, литовские князья Гедиминовичи были прямыми родственниками Рюриковичей. И, в общем, они, конечно, да, Гедиминовичи, но они же одновременно еще и Рюриковичи. И поэтому у них были и силы, и вполне определенные политические права, династические права на то, чтобы возглавить объединение Руси. А объединение Руси в это время набирало, начало набирать обороты, потому что это был объективный центростремительный процесс. И был огромный вопрос, что будет центром, к которому все стремится, Москва или Литва. Так вот, чтобы воспользоваться временным исчезновением фактора Орды с северо-востока, чтобы воспользоваться этим в полной мере, у Литвы были два важных препятствия. Первое – это относительная слабость самого Великого княжества Литовского. То есть это был очень, очень мощный фактор, очень мощный фактор политической арены своего региона. Но при этом вот только что Великое княжество Литовское было таким монолитным кулаком, которого боялись все. Его боялся Тевтонский орден, его боялся Ливонский орден. С ним страшно мучился князь Александр Невский. Вообще вокруг все с ним страшно мучились.
Но натерпелись.
Натерпелись по полной программе. И вот как только этот мощный кулак вымахнул, так сказать, из-за пазухи, из-за литовской, и взял в свою пятерню больше земель, чем туда помещается, то есть это что? Это почти вся Юго-Западная Русь. Литва попала ровно в те же самые, в тот же самый капкан, в те же самые нехорошие условия, в которых была вся Русь. В ней начались процессы феодального разложения. Все эти князья побежали каждый в свою сторону. И поэтому, несмотря на всю величину, потому что это от Балтийского моря почти до Черного моря, несмотря на явную мощь этого образования, своих сил для того, чтобы с одной стороны справиться с Тевтонским орденом, с другой стороны справиться с Москвой, у Литвы не хватало собственных сил. А повторюсь, тут речь идет не о хотелках князей Литвы. Тут речь идет об объективных процессах, которые велели собирать земли вокруг какого-то центра. И то, что литовские князья занимались собиранием этих земель, с одной стороны факт, а с другой стороны говорит о том, что, может быть, они это не явно понимали, но, по крайней мере, как-то чувствовали, что вот так это продолжаться не может, и объективный интерес уже назрел, и объективные процессы пошли, и они, да, они пытались собрать все это вокруг себя, что, безусловно, говорит в их пользу, несомненно. Выходом из всего этого должен был быть постоянный прочный союз с кем-то, с каким-то сильным соседом, чтобы вместе стать неким решающим фактором в деле собирания земель. И этим очевидным выходом стал, конечно, брак великого князя литовского Ягайло Ольгердовича на польской королеве Едвиге Анжуйской. Потому что династия Пястов, польских королей, прервалась по мужской линии. Мы как-то об этом разговаривали в беседе о Грюнвальдской битве 1410 года. Кстати, тоже напрямую связано с нашей сегодняшней историей. Но до того, как Польша и Литва слились в единый альянс, еще не единое государство, а единый альянс, всему этому предшествовала чудовищно напряженная феодальная гражданская война внутри Великого княжества Литовского, которая продолжалась с 1381 по 1392 год. И потом, еще некоторое время после этого, ну тут уже скорее было там, 1937 год, добивание особо буйных участников гражданской войны. Собственно, отсюда происходит второй фактор, который мешал Литве немедленно воспользоваться временным ослаблением Орды. Это усиление влияния сперва лично Ягайло внутри Великого княжества Литовского, а потом и усиление влияния Польши на внутри литовские дела. И усилению Ягайло, который тяготел так или иначе к католической стороне, активно противодействовала юго-западная русская славянская знать, православная, естественно. Им это католичивание было совершенно ни к чему. И не потому, что они очень сильно не хотели становиться католиками, им так была дорога православная вера. Она, безусловно, была дорога, но эта православная вера, повторюсь еще раз, была политической программой, обозначением их самости, обозначением их собственных феодальных прав. То есть я православный, а это моя православная земля, а вы католики, поэтому мы с вами, простите, мы с вами по-разному будем жить. Это обозначение политической программы. Так вот, естественно, когда наметился такой феодальный раскол внутри Великого княжества Литовского, тут же образовался второй вождь. Точнее, он не образовался, он никуда не девался, тут скорее Егайло образовался, а тут был великий князь литовский Тейстут.
Такого не знаю.
Конечно, знаешь. Он просто забыл. Это Тейстут Гедиминович, брат Ольгерда Гедиминовича. Собственно говоря, папа великого князя литовского Витовта, которого ты точно знаешь.
Этого да.
Вот, это вот, собственно говоря, был его папа, собственно, Витовт Кейстутович. И вообще, на...
Точно.
Точно, да. И на всем этом поле Великого княжества Литовского внезапно схватываются, в общем, две династии. Гедиминовичи и Ольгердовичи в результате. То есть, там старшая ветвь и младшая ветвь. Вот Кейстут был... Кейстут и потом вслед за ним Витовт, в общем, это были такие яркие представители антиегелонского направления вообще в Литве. Об этом чуть позже расскажу подробно. Пока нужно отметить, что можно слышать постоянные какие-то такие вот рефрены насчет того, что юго-западная, русская, славянская это знать выступала за общерусскую освободительную борьбу против татар, и после того, как Дмитрий Донской разбил на Куликовом поле татар, они все поняли и захотели находиться под властью Москвы. Вот посмотрите, вот, например, Владимир Ольгердович в конце концов из Киева сбежал уже к Василию Дмитриевичу, а до этого Андрей Ольгердович и Дмитрий Ольгердович, это все братья Егайло, младшие, они сбежали, в конце концов, тоже к папе Василия, к Дмитрию будущему Донскому на службу. То есть, вся Русь поднялась в едином порыве. Все понимали, что после того, как разбили татар, нужно объединяться вокруг православного князя, вокруг Москвы. Это абсолютно не так. Это не просто натяжка, это ложное представление о прошлом современных позиций. Это неправильно, потому что князья, как это ни странно, они думали только об одном, в первую очередь, о своих интересах, о интересах своего княжества и о своих феодальных правах и привилегиях. В данном случае юго-западные князья – это, в общем, довольно характерный пример, потому что вот только что мы вспомнили героев Донского побоища Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, которые в 1377 году отошли, воспользовавшись феодальным правом отъезда под руку великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича, а потому что их лишили уделов Полоцкого и Брянского. И они тут же пришли к Дмитрию Донскому к будущему, потому что Егелонская партия, которая их, ну, скажем так, будущая Егелонская партия, которая лишила их, это понятно, еще были не Егелон, которая лишила их уделов, это их враги. А так как Москва враг Литвы, то это их союзник. И таким образом, сражаясь на Дону против Мамая, героически сражаясь по-настоящему, оба Ольгердовича в первую очередь сражались против союзника Егайла с Мамаем, потому что Мамай был союзником Егайла. И как только в 1381 году Егайло повел войну с Кейстутом, который был старше, умнее, сильнее и опытнее, он попал в плен незамедлительно и оказался вместе с матерью в ссылке в известном местечке Крево, в котором потом много чего еще произойдет. Так вот, оказавшись в Крево, он выпал таким образом из непосредственной политики, и оба Ольгердовича получили назад свои уделы и немедленно отъехали из Москвы обратно.
В родные пенаты.
В родные пенаты. Вот чего стоит, собственно говоря, феодальная верность. И им даже по тем временам слова нельзя было сказать. Они никого не предали. Они честно выполнили свои обещания, помогли Донскому победить татар на Куликовской битве, рисковали жизнью, сражались. Ну, а когда у них все сложилось дома, они уехали.
Я думаю, что тут не то, что слово сказать нельзя было, а никому бы и в голову не пришло что-то им говорить, потому что ход событий для всех, наверное, был очевидный.
Абсолютно. Абсолютно. То есть, это сейчас можно как-то их ругать и выдвигать некие оценочные категории. Тогда, ну, это было абсолютно нормально. Потому что это, повторяюсь, глубоко феодальная эпоха. И люди, живущие в этой феодальной системе, они все отлично понимали, что вот у ребят случились серьезные проблемы. Они приехали к тебе за помощью, взамен пообещав некие свои умения тебе передать, приложить и помочь. Все сделали. У них дома все сложилось. Ну, слава богу, молодцы. Пока. И тут еще очень интересно.
До новых встреч.
До новых встреч. Да, причем не факт, что вы окажетесь на одних баррикадах. Совершенно не факт. Такая была жизнь. Причем интересно, что в 1381 году Кейс тут пошел воевать с Егайло после того, как он узнал о тайных сепаратных переговорах Егайло и Тевтонского ордена. Потому что при помощи Тевтонского ордена Егайло рассчитывал укрепить свою власть внутри Великого княжества Литовского, так называемый договор в Давидишкове. А заложил-то, собственно говоря, Егайло не кто-нибудь, а тевтонец, тевтонский комтур из Остенроде Конрад фон Хохенштайн.
Конрад Карлович.
А, Конрад, Гюнтер, прошу прощения. Гюнтер, еще лучше. Гюнтер фон Хохенштайн, который, в общем, пошел непосредственно против орденского начальства и сообщил Кейстуту о том, что Егайло договаривается с его начальством у него за спиной. А всего лишь потому, что Хохенштайн был близким другом Кейстута и крестным папой его дочери Дануты. То есть, казалось бы, матерый язычник Кейстут и орденский комтур, между прочим, монашеский чин, немец, католик верный. Ну вот, однако, вот так. Еще одним важным поводом для столкновения интересов в регионе была долгая мучительная война, вообще борьба, там, серия целых военных конфликтов и политических конфликтов между Польшей и Литвой за Галицко-Волынское наследство. Потому что с пресечением прямой линии Романовичей, то есть потомков Романа и Даниила Галицкого, оказалось, что пока они там женили своих дочерей и сыновей на западных соседях, на венграх, на поляках, на литовцах, а там оказалась масса наследников прямых. И с 1340-х годов по 1392 Польша с Литвой бодались за Галицко-Волынское наследство. И вот эта вот самая гражданская война, которая разразилась в 1381 году, это был очередной виток, когда стали делить Волынь и Галич. Это была такая одна из разменных монет. Значит, первый клубок, первый узел противоречий, который толкнул Витовта в степь, как мы уже видим, завязывается на Западе. Тут важнейшую вообще роль играли тевтонцы. То есть тевтонцы в том числе виноваты, по крайней мере, опосредованно в том, что Витовт оказался со своими войсками в степи в 1399 году. На первом этапе гражданской войны в Литве тевтонцы активно поддерживали Егайло. Потому что он обещал Жемайте ее отдать. А если мы посмотрим на карту, то Жемайте – это как раз та самая литовская территория исконная, которая лежит на берегу Балтийского моря между Пруси, то есть Тевтонским орденом, и Ливонией, то есть Ливонским ландмайстерством Тевтонского ордена, не давая обоим территориям соединиться наземным коридором воедино. Угу. Это была головная боль и, в общем, главная задача Тевтонского ордена вообще – соединиться со своими ливонскими владениями. Если бы они соединились, все бы хлебнули горе вокруг. Значит, ну, как мы видели, Кейс тут ловко изловил Егайло и отправил его в Крево.
Крево от слова кровь, нет?
Ну, видимо, да. Там стоял Кревский замок, то есть, видимо, кровавый замок. И, кстати говоря, очень, очень говорящее прозвище в результате оказалось. Потому что для литовцев это место было, и особенно вот для Ольгердовичей и Гедиминовичей, это место вдруг оказалось очень знаковым. И Кейс ведет очень удачное контрнаступление против ордена. Он вторгается в Пруссию, разоряет замок за замком, и некоторое время немцы терпят поражение за поражением. Но Кейс тут совершенно не учитывает того, что у Егайло есть вполне представительная партия сторонников. Он вместо того, чтобы нападать на орден, должен был сначала с ними разобраться. С ними он не разобрался, ну, видимо, не знаю, понимал или нет, но, видимо, не имел возможности. Потому что как только он пошел воевать с орденом, немедленно в Новгороде-Северском вспыхивает восстание, которое поднял Новгород-Северский князь Корибут в крещении Дмитрий Ольгердович, собственно, брат Егайло.
Братишка.
Братишка, да. А в это время Вильна, то есть столица Великого княжества Литовского, поднимается восстание против Кейстута, которое инициировала немецкая община, которая проживала в Вильна.
Все как сегодня, блядь. Душ и свет.
Да, причем там вообще кто начал-то все это безобразие? Ткачи! Просто профсоюз ткачей, ну, цеха, естественно, я так шучу про профсоюз, вышли на улицу со словами «банду эти».
Не можем терпеть больше.
Не можем, да. И всех обстригли ножницами немедленно и утками заткали. Да. Но Кейстут, как решительный человек, он, в общем, не мог на это просто так смотреть. И несмотря на то, что у него все войско было раздергано по Тевтонскому фронту, он развернулся и пошел в первую очередь на Новгород-Северский, имея в виду потом зайти и в Вильно. Вот. Но, однако, у него было слишком мало войск, и он терпит поражение. У Трок, да, собственно, он даже не терпит поражение, он терпит в итоге поражение, самое главное, дипломатическое, потому что собирается в конце концов после долгих маневров и боев разной степени успешности, причем в основном Кейстуту доставалось, он собирает основные силы, то есть своего сына Витовта и своего брата Любарта Гедиминовича. 3 августа у Трок, то есть, ну, там, где это, собственно, родовое поместье Витовта, там, где потом поставили Трокайский замок. Да. У Трок сталкиваются они с войсками, объединенными Ордена и Егайла. Ведет их, собственно, сам Егайла и великий магистр Ордена. Как разумный человек, Кейс тут видит, что шансов у него никаких, потому что у него армия сильно меньше. И он идет на переговоры, в чём была, конечно, очень большая ошибка. Как говорил, по-моему, Уинстон Черчилль, тот, кто унижению предпочтет войну, получит и войну, и унижение. Вот у нас Кейс тут, видимо, не захотел воевать, и под гарантией безопасности, которую дал ему лично Егайло, пошел на переговоры, был немедленно схвачен вместе со своим сыном Витовтом и отправлен в Крево. В Кревский замок. Как мы помним, в Кревском замке через некоторое время Кейс тут трагически самозадушился. И, кстати, что очень интересно, его нашел такой один еще видный персонаж литовской истории Скиргайло Ольгердович, брат Егайло еще один. Угу. Как говорят польские хроники и, в общем, как говорит логика развития событий, конечно, его удавили. Витовт его удавил.
Но всем сказали, что он самоликвидировался.
Самоликвидировался. Повесился 2 раза и 3 раза выстрелил себе в голову из бомбарды. Потом утонул. Вот. Ну, а Витовт вынужден был бежать, потому что оставаться в руках настолько экспрессивного родственника было смертеподобно, потому что родственников еще у Егайла было много, всех было ему не перебить, поэтому одним Витовтом он бы, конечно, мог пожертвовать. Что характерно, оба росли вместе и были друзьями когда-то.
Вон оно как вышло.
Да, вышло оно вон оно как. Но Витовт не растерялся, и он стал просить поддержки у недавних врагов, у тевтонцев, обещая им выполнить то, что обещал выполнить Егайло, то есть отдать Жемайтию. Егайло, конечно, как только он победил своих родственников, ничего выполнять не стал, чем тевтонцы были изрядно недовольны. А Витовт сказал, что только, господи, только дайте мне этого гада добить, я вам и Жемайтию отдам, и Кемскую волость, все, что хотите. Вот. Но так как у тевтонцев вариантов никаких не было, я не думаю, что они сильно доверяли.
Everything you want.
Бум-бум, долго-долго. Вот. Я не думаю, что тевтонцы в самом деле дословно доверяли этим двум лихим людям, в плохом смысле лихим, но у них вариантов не было, им нужно было забирать Жемайтию. Просто так туда идти воевать, это значит, что ты будешь воевать одновременно и с Литвой, и с Польшей.
Тяжело.
Это уже пробовали, получается плохо, конечно. В конце 14 века орден находился на пике могущества, но они и дальше собирались там находиться, для чего нужно было применять дипломатию. И Витовта принимают. Витовту выделяют удел в ордене, он становится одним из видных военачальников и начинает войну против Егайла с помощью тевтонцев и, естественно, своих сторонников внутри Литвы, которых было полно. Их нужно было всех или сажать, или, не знаю, или топить, или что-нибудь еще, потому что там ровно половина этой Литвы – это были люди, настроенные провитовтовски. а не про ягайловский. Вот, ну а Ягайло видит такое безобразие. То есть он только что кидал тевтонцев, у него сбежал Витовт, который собирается мстить за папу, между прочим, что не шутки. Ягайло вдруг понял, что что-то тут не так, и он пошел дружить с Дмитрием Донским, против которого недавно воевал в союзе с Мамаем. И уже готовилось бракосочетание Ягайло и Софьи Дмитриевны, дочери Донского. И он готовился уже принимать православие от ужаса. Вот, ну а тут Витовт, как хитрый человек, он попытался договориться с Ягайло. Вместо того, чтобы воевать, они начинают вести тайные сепаратные переговоры за спиной и у Москвы, и у Тевтонского ордена. В 1384 году Витовт должен был отойти его отчина Трог, а также Волынь и Луцк, а Ягайло должен был получить Галич и признание своего старшинства. Вот, но Трогом владел тот самый Скригайло Ольгердович, и просто так ему отдать не получалось. Витовту отдать Трог просто так не получалось, потому что нужно было куда-то девать Скригайло. А Скригайло это был как раз свидетель того, что Кейс тот умер сам, потому что он его нашел. А если бы вдруг Скригайло куда-нибудь дели бы насильно из Трога, он бы всем рассказал, что извините, я ошибся, это на самом деле вот этот его придурок удавил. То есть Ягайло. Поэтому с ним приходилось считаться. Кроме того, это был Ольгердович, это был наполовину Рюрикович, это был очень сильный князь. Он мог, во-первых, организовать политическую акцию, а во-вторых, под словами, что отомстим за родного дядю, Кейс тот-то, поднять народ на войну феодалов. Поэтому с ним просто так сделать ничего было нельзя, приходилось договариваться. Так вот, договорились так, что как только Витовт или Витовт и Скригайло вместе отнимут Полоцк у Андрея Ольгердовича, героя Куликовской битвы, то туда уедет Скригайло, а тройки пускай забирает Витовт. Причем обо всем этом не знали ни тевтонцы, ни Москва, ни, естественно, их подчиненный прямой Андрей Ольгердович, потому что по феодальному праву он был их вассалом. И вот в 1385 году совершается знаменательное событие, заключается Кревская уния в том самом замке Крева, которая объединила Литву и Польшу в единый альянс. И должна была зафиксировать итоги войны 1381-1384 года, однако ничего она не зафиксировала по факту, это Кревская уния. Зато Ягайло обещал полякам, да, естественно, Кревская уния в первую очередь была связана с тем, что Польша и Литва объединяются на основе того, что Ягайло выходит замуж за, прошу прощения, женится на королеве Польши Ядвиге Анжуйской. Я так и говорился, что выходит замуж, потому что это не просто так, потому что Ядвигу Анжуйскую, она же, как ни странно, догадаться, девушка, а девушка Польши править не может, поэтому ее, пока она не вышла замуж за Ягайло, писали как король Ядвига. Ну, что делать, если она баба?
Решение.
А больше никого нету, поэтому писали король Ядвига. Все очень смеялись, я думаю. Да, но в итоге Кревская уния, да, она положила начало, но ничего не решила по факту, потому что тройки Витов не получил, тевтонцы остались недовольны, ну и Витов, недолго думая, опять переметнулся к немцам.
И... Как в анекдоте про Мамая, про Мазая. Да. Зайцы голодные остались, и с ребятами такая фигня получилась.
Ну вот. Да, но тут же нужно понимать, что отнимать Полоцк у Андрея Ольгердовича придется военной силой. А это не факт, что получится. А если получится, так Ольгердович опять убежит в Москву. Например. Или, кстати говоря, к тевтонцам. Но вот это нужно было как-то тонко действовать, поэтому ничего у них не получилось, и в 1389 году начинается новый акт войны. То есть Литва была разодрана буквально вдребезги. Более-менее успешно вел войну с помощью ордена. Витовт ему опять выделили удел, дали ему личную резиденцию, вроде орденский замок, там прямо заведовал некой территорией орденской, и он вынужден, он сумел вынудить Гигайло пойти с ним на некие договоренности, которые, естественно, в первую очередь, помимо официальной части, имели еще и секретный протокол. Потому что весной 1392 года оба правителя стали готовить секретный островской договор по названию местечко Островно около Лиды.
Пакт.
Пакт, да, Егайло Витовтропа. Так вот, весной они начали тайно договариваться о том, что они будут делать и кому что отойдет. Опять же, ни Москва, ни Орден ничего не знали об этом. И вот к Витовту приехало вдруг орденское посольство, ну, как-то внутри орденское посольство по каким-то делам, он их немедленно всех арестовал, сжег к чертовой матери все замки, которые ему принадлежали, не принадлежали, а находились около него, по крайней мере, деревянные, и открыл войну на стороне Егайла.
Какая там игра престолов.
Вот, а немцы, естественно, они не растерялись и тут же взяли в плен брата Витовта Жигмунда Кейстутовича, где он пробыл до 1398 года аж в тюрьме.
Однако, ну, хоть условия содержания-то приличные были.
А это, кстати, бог его знает, потому что если его посадили в какую-нибудь каменную башню, он там мог вообще здоровья лишиться за такое-то время. Это же получается 4 года на тюрьме. Ничего хорошего.
Тогдашний-то.
Да, ничего хорошего. И 4 июля, ровно на День независимости Америки 1392 года, официально подписали островской договор, который утвердили все эти самые секретные соглашения. Витовт получал тройки, Скригайло в качестве компенсации Киев, а Галицко-Волынская земля по факту прекращала свое существование, потому что Галич ушел в Польше в виде Галичины, а Волынь – Великому княжеству Литовскому. И все. После этого история этого княжества прекращается. В общем, из-за далекой стратегической ошибки Романа Даниила Галицкого в выборе династических наследников, в устроении браков своих детей.
А больше про этого человека в данной саге ничего сказано не будет.
А вот про эту землю несчастную и Галич, и Волынь будет сказано. Так вот, тут же все было тоже не совсем так радужно, потому что, с одной стороны, да, все помирились опять, подтвердили вроде бы Кревские соглашения, но тут же выяснилось, что Егайло не может крестить Юго-Запад. А Кревские соглашения, Кревская уния 1385 года имела однозначные обязательства Егайло перед польской знатью привести к полному окатоличиванию всю Литву. То есть Киев, Галич, Волынь, Чернигов, Новгород-Северский, Овруч, Трубчевск и так далее. Ну, а как он это может сделать? Да никак, фактически. А, естественно, поляки были недовольны. С другой стороны, а как отдать, например, Киев Скригайле в качестве компенсации за тройки? Потому что в Киеве сидит Владимир Ольгердович. И он никуда оттуда уходить не собирается. Сидит он там не просто так, он получил Киев после знаменитой битвы на Синих водах 1362 года, где литовцы разбили татар первый раз. Трех татарских царевичей, один из которых носил хорошее русское татарское имя Дмитрий.
Димон.
Да, ну это было непонятно кто, собственно говоря, это была частная инициатива двух татарских царевичей, которые, видимо, подтянули какого-то безудельного русского князя к мероприятию, скорее всего. Ну, потому что татарин вряд ли мог носить имя Дмитрий, да, в то время, когда они все уже были мусульманами. То есть с Владимиром Ольгердовичем пришлось бы воевать за Киев, и они начали воевать, то есть Кригайло открывает вообще военные действия. Попутно захватывая, кстати, Смоленск в 1396 году. В это время активнейшую роль во всем этом противостоянии играла Русская Православная Церковь. Я напомню, несмотря на то, что половина Руси была под Литвой, у нас была единая митрополия. Называлась официальная глава Русской Церкви митрополит Киевский и всея Руси. А митрополит Киевский и всея Руси Киприан, наследник митрополита Алексея на этом престоле, уехал в Москву. То есть ясно показав всем свое, а раз свое, то и официальное церковное отношение ко всем происходящим процессам. И, кстати, есть не нулевой шанс, прослеживающийся из источников, что ставленник Киприана в Киеве Федот в конце концов отравил Скригайло. Вот. Ну, Киприан, в общем, был одним, наверное, из проводников сближения Витовта и Москвы. То есть сначала Дмитрия, а потом и Василия. С одной стороны. С другой стороны, конечно, это я забегаю про другую сторону чуть позже. Да, так, собственно говоря, в 1392 году, сразу после заключения Островского перемирия, прошу прощения, Островского договора, Витовт принимается громить всех своих политических противников. И даже недавних союзников, которые вдруг оказались с ним по разные стороны баррикад. Потому что, например, Дмитрий Корибут, Новгород-Северский, Витовтом разгромлен, хотя совсем недавно, казалось бы, у них были какие-то общие интересы. И, в общем, вся Черниговщина, весь Новгород-Северский оказывается под властью, непосредственной властью Витовта, потому что везде рассажены его наместники или непосредственно князья после военных поражений, или просто устрашенные его мощью, оказываются его прямыми подчиненными. Очень важно, в 1398 году Витовт идет на колоссальной важности стратегический, даже не тактический шаг. Он заключает Саленский договор с Тевтонским орденом, по которому, наконец, передает ордену Жемайтию. Просто взял и отдал огромный кусок.
Кемская волость. Забирайте.
Это не Кемская волость. Это все равно, что если бы мы отдали бы, например, по договору, ну не знаю, немцам, отдали бы мы Ленинград и Ближнее Подмосковье. Потому что это, вообще-то, это сердце литовской земли, то, откуда она происходит, и он ее отдает. И это, конечно, было вообще колоссальной важности и дальновидности политический шаг, потому что, с одной стороны, он расплатился с немцами, он выполнил договоры все, вот, еще которые на себя Егайло взял, подтянув таким образом всех наследников Великого княжения Литовского на обязательства. И он выполняет эти обязательства, но он отлично понимает, что как только там окажутся тевтонцы в Жемайтии, это сразу гражданская война в Жемайтии, партизанская война в Жемайтии, и поэтому будет некоторое время точно не до Литвы. С другой стороны, он отлично понимал, что как только орден пойдет соединяться двумя своими частями через Жемайтию, на это не смогут не реагировать поляки, они обязаны будут реагировать, потому что прямая им угроза. И таким образом еще и поляки туда отвлекутся, а он останется один, надолго и сам по себе, вполне основательно рассчитывая потом Жемайтию просто забрать.
Хитрый.
Ну, параллельно он заручается помощью младших Ольгердовичей, собственно, Владимира и Андрея, потому что Дмитрия и Андрея, потому что Дмитрий получает свой родной Брянск, а когда умер Скригайло, Витовт спокойно отдал Андрею Полоцк назад, потому что, ну, в чем теперь проблема?
Сумасшедший дом, слушай.
И таким образом Витовт остается кем? А единственным вообще вождем юго-западной княжеской боярской верхушки, которая борется вообще с усилением влияния Польши и лично Егайло.
Ловко.
Потому что он оказывается на белом коне вождем всех православных. Вдруг. Но нужно это было ровно для одной цели, потому что он совершенно формально подчинялся Егайло, признав его старшинство по Островскому договору. Потому что Егайло получил почетный титул верховного князя литовского. А великим князем литовским до самой своей смерти должен был оставаться Витовт. И то, когда он умрет, Егайло или его наследники получали Литву. Угу. Судя по всем дальнейшим действиям, Витовту это было абсолютно не надо. Вот этот вот маневр сжимайте, это однозначное указание на то, что он готовился к новой войне с Егайло. Угу. И в третий раз замечу, что довольно долгие успешные действия Витовта, они обусловлены, конечно, тем, что, может быть, сам того не зная, но наседлал объективные экономические процессы, которые вели к централизации русских земель. Кто-то должен был это сделать. И вот с одной стороны на волне летели сначала Дмитрий, потом его сын Василий. потом Иван Третий, и потом Иван Грозный, ну вот, а тут вдвоем на серфингах этой централизационной волны катались Витовт и Василий в данный момент. Угу. И вот тут-то как раз завязывается второй узел противоречий, который должен был решить вообще всю расстановку сил в регионе и решить, кто будет здесь властвовать, вокруг кого будет объединяться Русь. Потому что третьим важнейшим фактором влияния в данном регионе, естественно, была Золотая Орда. Потому что, ну, сейчас мы себе плохо представляем, потому что, когда говорим Литва, мы себе сразу представляем школьный атлас, и мы понимаем, что Литва – это Прибалтика. А Орда – это там Поволжье, Заволжье, в общем, довольно далеко.
Ташкент.
Ташкент, Амурдарья, Сырдарья, слушай, Аральское море. Ну, вот, немножко не так, потому что Орда в это время – это Крым, прикрымские степи – это, в общем, то, что непосредственно с юга примыкало, ну, например, к Киевщине, угу. Черниговщине, то есть там вот все вот за Сулой. За Пселом это уже начиналось дикое поле, по большому счету. То есть то, откуда могли, как через открытые ворота в любой момент приехать татарские орды. И приезжали. Как я уже сказал в начале, тут сработал спусковой крючок, когда Дмитрий Донской разбил Мамая. Вслед за этим в пустоту политическую устремился Тахтамыш, который, собственно говоря, с Мамаем окончательно покончил на реке Калке, той самой. Потом, как я уже говорил, и как мы все знаем, Мамай погиб в Крыму, после чего в 1382 году Тахтамыш берет штурмом и сжигает Москву, вроде бы на время восстановив московско-ордынский даннический статус-кво. То есть вроде бы ничего не было. Вот, значит, сейчас сместили Мамая, вместо него пришел Тахтамыш, разбил Москву, и все вроде бы вернулось на место. Эти побили тех на Куликове, эти, значит, под Москвой, и все в порядке. Вроде бы все утихомирилось. Но тут, конечно, вмешался железный хромой Тимур-Ленг. Тимир-Ленг, который. Потому что Тахтамыш был его ставленник. Тимур не имел права на ханский престол, он не мог быть ханом, потому что он не был чингизидом. Но он ловко женился на девушке из рода чингизидов и как зять имел право всем властвовать. А так как сил у него было неизмеримо больше, чем у Тахтамыша, он Тахтамыша, собственно говоря, двинул на престол Золотой Орды. И, в общем, когда тот попытался отложиться, естественно, пришел вслед за ним. Угу. Стал его бить и побил его вполне успешно. И вот одним из вообще важных действующих лиц и непосредственных проводников воли Тамерлана был еще один герой, будущий герой ворскинской истории, эмир Едигей.
Знакомая.
Всем знакомая. Это непосредственно, ну, вот вообще одна из знаковых фигур русской, имперской, советской истории, потому что это, во-первых, основатель отдельной Ногайской Орды, вообще династии ногайских ханов, и, конечно же, это прародитель князей Юсуповых и Урусовых, а также все люди, которые сегодня в России носят фамилию Едиге, то поздравляю вас, вы наследники Едигея, потому что правильно он, конечно, звучит как Едиге, а Едигей – это всего лишь русская его транскрипция. Это, конечно, удивительный человек, потому что он оказался при войске, и судьба вообще его удивительна, потому что он оказался у Тамерлана и воевал за него долгое время, как сначала командир низкого звена, потом поднялся до темника в итоге, и при дворе он познакомился с Тахтамышем, они какое-то время воевали вместе, и тут, короче говоря, Едигей стал воевать против Тахтамыша. Это настолько все вот так вот терлось друг об друга, что просто удивительно, как арабский историк Ибн Арабшах описывает Едигея среднего роста, плотного телосложения, чрезвычайно смуглый лицом и страшный на вид, обладатель высокого ума и щедрости, а также хитрые улыбки, метки проницательности и тонкого чувства юмора.
Так и написано.
Ну, около того. Я сейчас боюсь соврать, но, в общем, Щедрый, страшный, смуглый.
Весельчак.
Весельчак. Он на самом деле он зажигал так в итоге, что вообще трудно это недооценить или переоценить. Это, конечно, был великий человек своего времени и своего региона. В общем, настоящий средневековый царедворец. Просто я вот, да, любуюсь в том числе и этим парнем тоже. Когда Тимур разбил в основном Тахтамыша, добивать его поехал, собственно, Едигей, который отпросился у Тахтамыша в Золотую Орду с тем, чтобы окончательно привести ее под руку великого Тамерлана и набрать там войско в его пользу. Однако, естественно, поехал он туда править сам. Ну, так как он тоже править не имел никакого права, потому что так-то он такой, он не чингизит. Но он привез с собой своего ставленника Тимир Катлыга, который у нас как Тимур Кутлуй в русских летописях звучит. И, кстати, которого польские источники хором, начиная с Яна Длугаша, путают с Тамерланом, потому что и тот Тимур, и этот Тимур. Ну, какая разница, господи, это же для...
Все они там Тимуры,
и, в общем, для Яна Длугаша, конечно, вся эта братья конца XIV века была из категории людей ниже средней рукопожатности, потому что он не сильно разбирался в итоге. Так вот, приволок он с собой Тимир Катлыг и посадил его на Золотоордынский престол. По одной с простым вообще основанием, с простым объяснением, а какого черта ты делаешь, дорогой Едигей? А все просто, потому что Тимир был племянником Урусшаха, который во время Великой Замятни с 1372 по 1375 год занимал ханский престол в Золотой Орде под рукой Мамая. И тут сказав, так как в 77 году 14 века Урус хан умер, Едигей сказал, а это его племянник, это его наследник, заткнитесь все, он у вас будет ханом. И он стал ханом. А Тахтамыш, разбитый вдребезги войсками Едигея, с остатками своего двора, видимо, с остатками войска, какое он там вообще смог наскрести, то есть с последними верными людьми, ему деваться было некуда, бежать в Крым было нельзя, потому что только что там был Мамай, как это получилось, он помнил, собственно говоря, от него Мамай туда бегал, и поэтому он убежал в Литву, к Витовту. И вот мы возвращаемся во двор Вильна, потому что Тахтамыш – это было последнее звено цепи, которое не доставало вообще Витовту. Витовт Тахтамыша принимает, и они с ним договариваются. Судя по всему, Тахтамыш выдает Витовту ярлыки, в котором гарантирует полную свою поддержку и союз, если он сможет посадить его обратно на престол в Золотой Орде. Ну а теперь до обретение настоящего могущества Витовту оставался пустяк разбить Едигея.
Как вам сюжет? Честно? Честно. Гениально. От тазы, блин.
Так вот, идеологический контекст получался для Витовта совершенно атомный, и говорит он вообще сам за себя, потому что литовцы били татар, уже били татар в 1362 году на Синих водах, на реке Синюхе.
Так.
А в 1380 году москвичи с друзьями разбили татар же на Дону. Но! Да, кстати, и в этом во всем участвовали прямые подчиненные, теперь подчиненные Витовта, Ольгердовичи, Андрей и Дмитрий. А эти Ольгердовичи это для Литвы то же самое, что Рюриковичи. Для Руси это очень важные фигуры. То есть они тоже уже вот еще раз били татар, но уже вместе с москвичами. Но тем не менее они же тоже били их. Но в 1382 году Тахтамыш возвращает Русь в исходное данническое положение. Снова Северо-Восточная Русь вынуждена платить дань Орде. Уже там безо всяких столица взята, сожжена. И вот вдруг оказывается, что Витовт со своей руки сажает Тахтамыша обратно на ханский престол в Орду. И таким образом он оказывается одновременно наследником общерусской и общелитовской антиордынской борьбы, потому что он разбивает ордынца Едигея, и при этом идеологическим наследником Тахтамыша, который разбил Москву.
Пипец.
Ну, а экономическая и политическая подоплёки, в общем, идеологической почти идентичны. Потому что если Витовт получает на Востоке такого союзника, ну, или, по крайней мере, вооруженный нейтралитет в свою пользу, как Тахтамыш, то он имеет абсолютно развязанные руки, потому что ему ни с юга, ни с востока уже ничего не угрожает. Он может все свое внимание обратить на борьбу с Москвой. Прошу заметить, не с Егайло, а в первую очередь с Москвой, потому что он специально развязывал, вот этим самым Сталинским договором развязывает себе руки на Западе, чтобы можно было отхватить максимальное количество земель от стремящейся к единому центру Руси, выступая таким образом тем самым центром, куда стремятся русские земли. Вот при такой идеологической подоплёке у него на это были все абсолютно шансы, потому что князья бы к нему пошли. У нас все русско-литовское пограничье между Владимирской Русью и Литвой – это были спорные земли. Вот тот же Смоленск, например, только что взятый. И вот все эти маленькие княжества, и не очень-то и маленькие, они бы немедленно отошли под руку Витовта. Неизвестно, что бы там стало с Москвой, но, по крайней мере, до Твери Витовт имел шансы усилиться. И ничего бы Василий не смог сделать, потому что, по крайней мере, на первых этапах, пока Тахтамыш еще помнил, кому он обязан, и был связан с ним какими-то договорами, он всегда мог развлечь войска Василия неплохо на восточной границе. Еще неизвестно, что бы из этого получилось, потому что Куликовская победа была совершенно недетерминирована. Она могла не повториться. Для этого нужно было сложить сразу очень много факторов в одном месте. Вот. Ну а как только Витовт получал такое подкрепление со стороны Руси, он откладывался от Егайла и открывал новую войну, становясь таким образом независимым повелителем Великого княжества Литовского, основателем новой династии. В общем, вот именно в этом месте, в случае успеха Витовта на всех направлениях, вся наша история могла пойти абсолютно по-другому. У нас сейчас была бы столица не в Москве, а в Вильнюсе. И назывался Вильнюс бы не Вильнюс, а Вильна. Вот. Другое дело, что мы бы с этой столицей до сегодняшнего дня могли бы не дожить.
Не дожили бы, да.
Да, а тут Никоновская летопись, что очень интересно, кстати, которая рассматривает эту историю очень подробно, напомню, летопись 16 века. Никоновская летопись озвучивает программу Витовта удивительным, прямо скажем, образом, а именно, как будто Витовт говорил: «Пойдем пленить землю татарскую, победим царя Темир Кутлуя, возьмем царство его и разделим богатство имение его и посадим в Орде на царствие его царя Тахтамыша и на Кафе, и на Азове, и на Крыму, и на Заяицкой Орде, то есть за Уральской Орде, и во всем Приморье, и на Казани». Казани, да, еще не существовало. Это Никоновская летопись просто об этом говорит. «И то будет все наше, и царь наш». То есть тут Витовту приписывается то, что делал Василий III Иван Грозный. То есть занять Казань, занять Астрахань, вот, и занять вообще наследство Золотой Орды. Витовт на такое не претендовал. Он претендовал, да, на наследство Золотой Орды, но на Руси. Потому что Русь была когда-то частью Золотой Орды.
А вот этот Кутлуй, это что такое?
Темир Кутлуй?
На каком языке?
Это я не знаю, как переводится, честное слово. Но Кутлуй – это вообще по-русски, это русская транскрипция. Так он – Темир Катлык. Надо у коллег татарского языка следующего спросить.
Это, звали
Тимур –
это
Тимур.
Это Железный,
да.
Вроде как. Ну, как у нас, это он же,
да,
хромой
железный,
был.
Да, Железный.
Тимур Ленг –
Ленг – это хромой.
Да. Железный хромец.
Да. А это просто Железный.
А кто такой Кутлуй?
Не знаю. Честное слово.
Обидное что-нибудь?
Ну, непонятно, но факт в том, что Едигейт в своем регионе выступил ровно вторым изданием Мамая. Он занялся ровно тем же, чем занимался Мамай, принялся ставить этих царьков на трон, как хотел. Но об этом чуть позже, когда будем говорить про последствия сражения. Итак. Разбитый Тахтамыш остатками войска и двора оказался у Витовта, и, естественно, Едигей и Темир, точнее говоря, Темир, и устами его говорил, несомненно, Едигей, потребовали выдать Тахтамыша. Это было абсолютно неизбежное требование, потому что вся степь, Все Поволжье внимательнейшим образом смотрели на то, что будет делать Едигей и его ставленник, потому что вся местная наша степь обоих воспринимала как узурпаторов, которым подчинялись просто по факту подавляющего военного превосходства. Только что к ним приходил Тамерлан, все знали, чем это может закончиться. Но Тахтамыш-то был чингизит и законный царь, а эти были два узурпатора, и, по сути дела, опираться более-менее прочно Едигей мог только на соплеменных Ногаев. Все остальные при малейшей, даже не проявлении слабости, а тени слабости, немедленно начали бы от него бежать, поднимать восстание, что-нибудь еще такое делать, он должен был себя показывать максимально жестким правителем. И я уж молчу о том, что наличие живого Тахтамыша вообще это была прямая угроза, потому что, еще раз повторюсь, это законный царь Чингизид, у которого все права на престол Золотой Орды, в отличие от его ставленника этого Кутлуя, Кутлуга, Кутлыга, Кутлыге. И, конечно, было выдвинуто требование отдать Тахтамыша. А это был идеальный повод для войны, потому что Витовт по феодальному праву вступал в союз с законным царем Золотой Орды и вступал в войну за его интересы. Угу. Ну, пока шли переговоры, а переговоры шли напряженные, потому что Едигей, в общем, не улыбалась еще раз с кем-то драться, хотя он, конечно, был готов к этому, как настоящий степной воин, но как опытный политик он понимал, что, в общем, лучше обойтись без этого, просто отдайте мне Тахтамыша. Я с вами вообще делить ничего не собираюсь, где вы, где я. Тем более, что он, наверное, знал, какие дела у Витовта там творятся. Вот мы только что об этом немножко поговорили. Угу. Я думаю, что Едигей был осведомлен чуть-чуть подробнее. Угу. Так вот, а в это время Витовт, конечно, собирал войска, как и Едигей. Витовт немедленно обратился, ну, помимо того, что он объявил некую мобилизацию своей земли. 18 мая войска начинают прибывать в Киев 1399 года, 18 мая. Он попытался договориться с тевтонцами, чтобы они оказали ему, как союзники, по Салинскому договору военную помощь, и тевтонцы ее оказали. По разным данным, они прислали не то 100 рыцарских копий, не то 100 человек всего. Угу. То есть, если 100 копий, это не более 300 человек. Вот. Но, в общем, тут не очень понятно, потому что их могло быть в самом деле 100 человек. И мне, честно говоря, в это верится больше, просто потому что драка в этой самой степи тевтонцам была вообще не нужна, но обозначить свое союзническое участие благосклонное как раз таким символическим контингентом в 100 человек, ну, было можно, тем более, что они там могли, если победят, то еще и заработать, награбить, а к тому же тут же Тевтонский орден получает вполне конкретные политические преференции. Вот смотрите, мы тоже участвовали. А поляки, которые отныне становились вообще единым государством, по крайней мере, единым альянсом с Литвой, вообще, как королевство, отказались в этом деле участвовать. И Гайло не захотел. Но, правда, как потом будет неоднократно в польско-литовской истории до самой Люблинской унии 1568 года, разрешил всем желающим добровольцам, волонтерам ехать в степь воевать за славу и процветание. И из Подолья выезжает такой польский вельможа Спытко Мельшетинский, Спытко из Мельштина, который ведет с собой, опять же, не очень понятно, не то 400 копий, не то 400 бойцов. Мы не знаем. Если 400 копий, то это 1200 человек приблизительно. Потому что в это время средний размер копья – это 3 человека. Или 400 бойцов. Что, в общем, 400 бойцов – это вообще много. Это вообще нормальный размер вот этой самой вот рыцарской хоругви конной, тяжелоконной, которую мы видим, например, на Грюнвальде. Это даже немножко больше, чем средний. Это много, 400 человек. Я, честно говоря, в 1200 не слабо верю, не вижу просто оснований для этого, чтобы из одного этого самого Подолья под руководством одного этого Спытка приехало 1200 человек, но это очень вряд ли. Это редкий случай, когда под руководством не князя, не герцога собирались такие силы. Думаю, о 400 поляках и 100 немцах приблизительно. Вычислить количество бойцов со стороны Витовта мы точно, даже не точно, а даже примерно не можем. Объективно не можем. Почему? Потому что мы не знаем, кто участвовал в битве. Мы знаем сообщение Новгородской 1, Новгородской 4, Софийской 1 летописи, Львовской, Ермолинской, Никоновской летописи, сообщение Яна Длугаша в истории Польши, Слуцкой летописи, сообщение Иоганна фон Посельги, Мация Стройковского летописи, хроника, прошу прощения, Мация Стройковского, то есть масса источников, масса, но ни один источник не перечисляет ни поименно всех князей, ни даже примерно воинские корпорации, каких городов туда выезжают.
Почему это незначительное событие было?
Это очень значительное событие, но поименно мы не видим ни одного перечисления. Видимо, в тот момент были документы, просто в которых это было перечислено, и всем желающим можно было туда посмотреть. А в летописи рассказывается совсем не о том, а о том, какое значение имеет данное событие. Про значение там много чего сказано, а про то, кто поехал, нет. Зато упоминаются убитые князья в данном мероприятии, и максимальный их состав – это 18 человек. При этом Никоновская летопись пишет о 50 славянских князьях, которые поехали на Ворсклу.
Может, ошибка?
Да, потому что Новгородская 4-я летопись пишет о том, что там погибло 74 славянских князя. И 50, и 74 – это абсолютно фантастические сообщения, потому что если бы там погибло 74 князя, то вся история Великого княжества Литовского на этом бы кончилась. Там бы просто не осталось князей. То есть все половозрелые, даже не очень половозрелые и престарелые князья должны были погибнуть на Ворскле, как-то там оказавшись. Да, и более того, ряд источников упоминает там наличие валахов, то есть молдаван. Но ни одна молдавская летопись, ни один источник не говорит о том, что они куда-то ездили воевать.
Румыны.
Да. Они всегда очень точно упоминали о набегах из степи, потому что это их сильно беспокоило, и о любых конфликтах непосредственно с татарами. Но тут молчание полное.
Интересно.
Поэтому, скорее всего, их там не было. Ну, собственно, я в вычислении сил хочу предложить опереться на более-менее хорошо документированный Грюнвальд, который случится с теми же самыми действующими лицами всего лишь через 19 лет.
Так.
Как мы знаем, Ян Длугаш тщательно переписал все польские и литовские хоругви, вычислив в литовском строю 40 хоругвий. Помню, когда мы говорили о Грюнвальде, мы вычисляли, что среднее арифметическое в число каждой хоругви – это 400 человек. Но это абсолютно смелая аппроксимация, потому что мы видели, что хоругви бывают по 50-60 человек, а бывают по 500-800 человек. И вот в каком количестве приехали эти самые хоругви 800 человек, в каком 50, очень трудно определить. В каком-то таком общем, среднем, конечно, их было меньше, не 400 человек. Мы точно не знаем, сколько, но, скорее всего, меньше. И если в Грюнвальдском побоище Великое княжество Литовское выставило 40 копий, то, в общем, в самом таком смелом рамочном ограничении это будет не больше 10-12 тысяч человек, что, конечно, очень много. Но нужно понимать, что точно переводить события Грюнвальда на события при Ворскле невозможно. Почему? Потому что мы помним, что вся Жемайтия находится под Ортином. То есть все 7 хоругвий, которые приехали из Жемайтии на Грюнвальд, нужно сразу исключать, потому что они просто не могли туда приехать. То есть это уже не 40, а 33.
Неплохо. Так.
Кроме того, не нужно забывать, что к Грюнвальду Литва подошла после относительного внутреннего затишья, все-таки там около 15 лет. То есть это целое поколение прошло. А тут только что, с 1381 по 1392 страшнейшая внутренняя гражданская война, которая обеспечила убыль в первую очередь воинского сословия. Потому что именно они, эти люди, вытаскивали на себе тяжесть всех этих боевых мероприятий, которые разгорелись с десятками сражений. Натурально, с десятками. И что хуже того, десятками походов и осад, которые влекли за собой всегда неизмеримо большие потери, чем потери в сражении.
Военный понос.
Да, боевой понос.
Да.
Да, там яростные боевые вши.
Дизентерия.
Да, да, все правильно. Поэтому, если учесть эти самые потери, то и численность войск на Грюнвальде, и если отнять 7 жемайских хоругвий, то я думаю, что если литовцев было 6-7 тысяч человек выставлено, то это неплохо. Может быть, 8 тысяч человек. И, кстати, это сопоставимо, во-первых, с войском Дмитрия Донского вполне, потому что, как мы помним, и Веселовский в конце 19 века, и Олег Двуреченский в начале 21-го высчитывают войско Дмитрия Донского именно в таком ограничении.
Угу.
Я, правда, считаю, там было больше, 10-12 тысяч, но в любом случае это сопоставимые цифры. Это во-первых. Во-вторых, мы помним, что Великое княжество Литовское уже в хорошо документированную, именно документированную эпоху начала 16 века имело общий мобилизационный потенциал дворянство, дворянская конница в 22 500 человек, что мы знаем по переписи войска 1528 года с некоторыми экстраполяциями.
Угу.
Но в одно место они не могли выставить больше трети никогда.
Угу.
И вот, например, в битву на Орше литовцев приехало около 8-9 тысяч. И было бы очень странно, что при тотальной мобилизации в Смоленскую кампанию вдруг литовцы смогли выставить в 16 веке сил меньше, чем витов в конце 14-го,
угу.
Да еще и после такой гражданской войны. Поэтому, если мы примем вообще это число литовского контингента под Оршей 8-9 тысяч и немножко его уменьшим до 6-8 тысяч, мы как раз получим численность литовских войск на Ворскле. Ну, тут, конечно, нужно прибавить 500 человек европейцев. А может быть и чуть больше, может быть, там тысячи их было в самом деле. И войска Тахтамыша, который, ну, неизвестно, сколько он с собой привел. Он привел с собой, повторюсь, остатки своей орды, остатки своего двора и ошметки войска.
Ну, понятно, что не 100 тысяч.
Не только там, да, не 100. Очень меткое замечание. Я думаю, что если
7-8, но
если их было там 1002, я вообще сильно удивлюсь, конечно. То есть это что-то сильно отличное от нуля, потому что 2000 профессиональных военных – это очень много. Но, с другой стороны, это столько, что ему приходится просто просить милостыню у витов-то, потому что без витов-то он уже ничего ни с кем не сможет сделать. Но при этом там какой-то полк, как вот отдельный как бы, кулак на фланге или там в центре войска, например, это вполне представительно. Значит, 8 августа Витовт выходит из Киева. И в это время к Ворскле с другой стороны, с юга двигается Идигей и Этимир Кутлук. Точнее, наоборот, Этимир Кутлук и Идигей. Встречаются они на реке. И хан, собственно, сам Этимир Кутлук, вступает с Витовтом в длительные переговоры. Витовт предлагает всего-то признать его старшим, немедленно согласиться вернуть Тахтамыша, заплатить, ну, в общем, ведет себя на редкость вызывающе. А Тимур как-то он мнется. Не очень понятно, это он в самом деле испугался, или это были дипломатические маневры, чтобы дождаться основных сил, которых вел Идигей. Может быть, и так, и так. Но в конце концов Идигей пришел. И немедленно оборвал вообще все переговоры, сказал, что нет, будем воевать, и точка, потому что Тахтамыш мне нужен у меня, а не где-то там у вас, и тем более вы так дерзко себя ведете. Так, слушай, говорите со мной плохо. Он тут же, видимо, сделал свое смуглое страшное лицо, что да, пришлось воевать. И тут Витовт, конечно, делает роковую ошибку, потому что переправляется за реку в степь. Видимо, будучи очень уверен в своих силах, с одной стороны, а может быть, в общем-то, это уже к тому времени нужно понимать, 49-летний мужчина, видевший просто все в своей жизни: плен, предательство, и причем и себя, и когда он сам предает, войну, дипломатические интриги, отравление, политические убийства, но я думаю, что иллюзий в жизни он не испытывал никаких, просто это невозможно, он бы не дожил до таких лет, с какими-то там иллюзиями. Я думаю, что у него не было выбора со своей стороны. Ему нужно было разбивать Едигея и сажать на трон Тахтамыша. Это, в общем, была его весомая ставка. И он имел все шансы. Потому что, во-первых, войск очень немало, а во-вторых, уже литовцы били татар на Синих водах, и у него есть специалисты по степной войне Ольгердовичи, которые совсем недавно, 19 лет назад, разбили Мамая на Дону. Тут, конечно, наступает сказочный легендарный момент о том, что сражение открылось поединком некого татарского Мурзы и литовского рыцаря Сырокомли.
Батыра, да?
Да, двух батыров, в котором Сырокомля татарского Мурзу завалил, как собаку.
Молодец.
Одно но. Сырокомля – это не человек. Сырокомля – это тип герба, который носит примерно 100 польско-литовских фамилий. Дело в том, что поляки пошли в свое время, видимо, уже в 15 веке, на серьезную модернизацию европейской геральдики. Потому что в европейской геральдике, если ты видишь герб, тебе приходится долго и мучительно его блазонировать, то есть читать. Угу. Какая-нибудь там серебряная стропила, усеянная черными крестами на поле противобеличьего меха с противопроцветшей золотой каймой. Что-нибудь такое. А поляки с литовцами, они сообразили, что, в общем-то, гербов-то не так много. И они просто поделили их на типы. И, например, можно было сказать «Сырокомля», ты сразу понимал, что это такое. А «Сырокомля» – это всего лишь герб типа «Абданг», то есть буква «В», в которой сверху вот этот крест. Угу. Кстати, помнишь, только что на ум пришло, фильм «Огнём и мечом»,
так.
Сериал Ежи Гофмана.
Да.
Помнишь, там в первой серии заглавные кадры, где Богдан Хмельницкий так поднимает на дыбы коня, ну, Богдан Ступка, естественно, и Михалу Жупровскому кричит, что «Не знаешь ты, кого спас, шляхтич, меня зовут Богдан Зиновий Хмельницкий, герба Абданг». Это вот он, герб Абданг как раз, а до буквы «В».
Есть. На эту тему с детства знаю анекдот. Как Богдан Хмельницкий перед казаками встает на коня на дыбы. Здоровеньки булы, казаки! Они ему: «Здравствуй, Богдан, здравствуй!» Вот с тех пор он в Киеве так.
Закаменел! Да, ну, судя по всему, вся эта история – это как раз что-то вроде того, что потом у нас писали в 16 веке из-за местнических споров, потому что нужно было объяснить, откуда взялся герб Сырокомля. И все эти самые 100 семей, которые его носили, и было очень приятно объяснить всем, что добавление к букве «В» – это в виде христианского креста, это просто потому, что их предок завалил проклятого мусульманского Мурзу, который углубился над христианской верой. Угу. Это чистая легенда, просто потому что этого не могло быть, потому что, может быть, бы из европейских рядов кто-то и выехал бы там поединиться, то из татарских рядов никто бы не выехал, в него бы человек 100 сразу выстрелили.
Чё ты тут кривляешься?
Да-да-да. Но факт в том, что сражение началось, и вперед пошел литовский авангард, который смял противостоящих им татар. Собственно, авангард, который выделил для открытия сражения Едигей. Ну и дальше, конечно, сразу понятно, что вот все это войско управлялось крайне слабо, и, видимо, специалистов Ольгердовичей там не сильно слушали, потому что литовцы сделали самое страшное, что можно сделать вообще в противостоянии с легкой степной конницей. Они бросились ее преследовать.
И растянулись.
И самое главное, что они, видимо, Тахтамыша, который лучше всех вообще знал, как это работает, потому что он сам был оттуда, тоже не сильно слушали. Потому что все это войско поскакало в степи. Скакало оно долго, видимо, больше 10 километров. То есть, таким образом, они ушли, во-первых, от переправ, через которые в случае чего можно было спастись, уйти просто, вернуться на исходные позиции, от укрепленного лагеря. Вот. И совершенно не представляли местности, в которой они оказались. Ну, а там их уже ждали основные силы, которые пока не преследовали татарский центр, просто окружили.
Угу.
И устроили эту самую знаменитую татарскую карусель, не вступая в бой, просто принялись поливать их стрелами безостановочно. Вот все, кто оказался там в котле. А при попытке прорваться, немедленно концентрировались вот в этом самом месте, и ограниченные силы, которые пытались прорваться, просто разбивали вдребезги, после чего снова продолжали обстрел. Угу. Ни в коем случае не вступая, собственно говоря, в боестолкновение. Ну и первым, кто сообразил, что все плохо, это специалисты в данном типе степного боя. Это татары Тахтамыша, угу, которые оттуда сдриснули.
Угу. Благоразумно.
Ну, они уже поняли, что вот эти идиоты просто привели их на верную смерть. И это ничем хорошим не закончится. Они просто сбежали. А вслед за этим на прорыв пошли немцы с поляками, которые там вообще ничего не забыли. Им лично там просто ничего не было надо. И они смогли окружение татар прорвать. Правда, сам Спытко из Мельшетин погиб при этом. Он как раз объективно известно, что он погибший в битве на Ворскле. Вот. Ну а немцы с поляками вполне благополучно оттуда ушли, потому что немцы потеряли 9 человек рыцарей, а поляки около 20. То есть из 100 и 400, ну это, в общем, далеко не разгромный счет, какой мог бы быть вообще. Они могли просто никто оттуда не уехать. Вернулся, вообще да. Никто поголовно. Ну, а с нашими князьями, с нашими, собственно, русскими войсками на литовской стороне все обстояло. Я напомню, что самих литовцев там было крайне немного. Там были в основном русские войска. Ну, то есть, помимо, видимо, столичной хоругви из Вильна, там были люди из Смоленска, люди из Полоцка, люди из Киева, люди из Чернигова, из Волыни. Это вот те города, которые могли, естественно, люди из Смоленска, свежеприведенного под литовскую руку. Это вот люди, которые могли поставить воинские корпорации туда. Дальше все не очень понятно, потому что потери, конечно, были катастрофические, потому что максимальное количество потерь убитых князей – это 18 человек. Это очень много, учитывая, что там полегли, например, оба Ольгердовича, героя Донского сражения.
Да. Неудачно выступили вообще. Кто руководил-то? Вообще непонятно.
Руководил Витовт. Это потому, что был верховный военачальник, и ему поперек сказать слово было нельзя. Он отвечал, в конце концов, за все.
Ну, как так было можно? Есть специалисты, есть понимание, как с той стороны воевать будут, и чего ты тут, кто там у тебя бросается в погони, что это вообще такое?
Витовт, как любой средневековый человек, обладал главным преимуществом средневекового человека – который он же главный недостаток. Это был, повторюсь, как нормальный средневековый человек, великий эмпирик. То есть все познается через свой опыт, через свои непосредственно добрые руки. Если ты сам, вот как любой нормальный средневековый ремесленник, он же не умел сделать чертежа. Они не знали чертежей в то время еще. Они там притирали две детальки, понимали, что они не подходят. Выкидывали их и притирали их снова. И так до тех пор, пока детальки не сходились идеально. И вот как только они сходились, этот метод признавался 100% верным. И вот так ремесленник учил своего сына. И так он продолжал делать сам. И вот в протирании вручную двух деталек эти люди достигали невероятных высот. То есть так сделать сейчас руками, ну попробуйте. Вот возьмите любой, вот кому интересно, возьмите молоток, два куска железа и выкуйте шлем средневековый. На заклепочках. Самое простое. Посмотрим, что получится. Ничего не получится, это я обещаю. А эти люди делали это без всяких чертежей, без точных измерительных приборов, вообще там на глаз. Просто потому, что они были великие эмпирики. И в военном деле они тоже были великие эмпирики, потому что они должны были испытать это на собственном опыте. И рассказать Витовту, начальнику, который всех их привел, как воевать с татарами, было невозможно, потому что он сам с ними не воевал.
А ты кто? Поучать тут будешь? Поучайте своих паучат!
Если ты такой умный, почему ты Тахтамыш не сидишь у себя там в сарае на троне, а ты у меня тут тусишь вообще-то? А?
Печально.
Вот. Ну, точно известно, что, собственно, Витовт-то убежал оттуда, раненый, и чуть не утонул в Ворскле. И брат его тоже убежал, Жигмунд Сигизмунд. Вот. Ну, разгром был потрясающей мощи. То есть... Далеко, конечно, не все, но значительная часть наших князей Рюриковичей, которые находились под властью Литвы, и не только они, в том числе и немцы и поляки остались на поле боя. Опять же, о конкретных потерях судить очень сложно, потому что мы просто не знаем, сколько туда приехало людей точно. Но, как мы знаем, по более-менее хорошо изученным битвам в Западной Европе, в таком поражении, еще плюс при участии изрядной части конницы, потому что напомню, что это все войско было конное с обеих сторон, в преследовании могло погибнуть от трети до половины войска, погибнуть, попасть в плен. То есть нужно понимать, что если туда пришло там 11 тысяч, а вернулось 5,5, ничего хорошего, прямо скажем. Потому что это цифры для средневековой реальности просто огромные. Просто 5,5 тысяч человек – это вот просто там погибла армия, которая одна могла бы завоевать Польшу при удачных раскладах, или, например, Москву, если просто вовремя пришла бы на войну в нужное время, в нужное место. И вот эти люди остались на поле боя. Ну, а в итоге Едигей дошел до Киева, взять его не смог, но тот сжег посады и взял выкуп в 3000 рублей, что очень много. Ну и также передовые отряды добежали аж до Луцка, и там тоже все пожгли. Тохтамыш, естественно, был самый непосредственно пострадавший от всего этого, потому что ему пришлось бежать в Сибирь. Ну, в общем, где он и окончил свои дни в результате. То есть, вот мы видим страшное поражение Витовта, которое он потерпел, несмотря на очень удачное начало вообще всей этой истории, и мы видим, как он туда попал, потому что у него на Западе завязались два узла противоречий, которые он смог попытаться решить только в Орде. Последствия были невероятной важности, конечно. Они не настолько громкие, как после Куликовской битвы, как я уже и говорил. Ну, не такие рельефно выпуклые в историческом процессе, но, я повторяюсь, они до сих пор откликаются. Сейчас я их перечислю. Начнем издалека, естественно, это ослабление Витовта. А обо всех его гегемонистских планах и о Литве от моря до моря, от Балтийского до Черного можно было с тех пор забыть, потому что он вынужден был признать уже неформально, а по-настоящему, главенство поляков и лично Егайло, стать нормальным его подчиненным, признать эту самую систему, что после его смерти наследники Егайло или сам Егайло займут Великое княжество Литовское, ну просто потому, что у него уже не было сил. Потому что как только он потерпел поражение на Ворскле, вот весь тот идеологический грохот, который мог бы раздаться по всему региону в случае его победы, о котором мы вот только что говорили, он раздался только с отрицательным для Витовта знаком. От него немедленно отложился Смоленск. Вот незамедлительно буквально. То есть вместо того, чтобы приобрести земли на Руси, он стал их терять. Потому что вместо того, чтобы стать наследником Тохтамыша и славы Дмитрия Донского, он все потерял. И наследником Тохтамыша не сделался, и от татар еще и поражение потерпел, и очередной раз татары пришли на Русь. Ну какой из него, извините, общерусский вождь в таком раскладе? Вот Русь при этом, Московская Русь, не поссорилась с Ордой. В 1406 году на реке Плаве Витовт очередной раз пришел воевать с Москвой, потому что, естественно, замыслов-то он не оставил, возможностей поубавилось, замыслы остались примерно те же. Пришел, когда воевать с Москвой, вот на поле, несостоявшемся поле боя на реке Плаве Витовт просто узнал о том, что приближается армия Едигея. Развернулся и убежал. Вот. Ну а на тот момент Едигей таким образом, хотя Едигей это был, в общем-то, наш враг, потому что он приходил неоднократно на Русь, пытался взять Москву, потерпел поражение, не смог взять Москву, но тем не менее в тот момент он выступил нашим союзником, потому что он очередной раз прогнал Витовта. Что из этого последовало? Вот из всего того, что я описал. Значит, ослабление Витовта, присоединение Литвы к Польше. Естественно, Польша неимоверно усилилась. Литовцы выступили верными ее союзниками в битве на Грюнвальде, победили Тевтонский орден, обеспечили вообще падение этой немецкой военной машины на Балтийском побережье. И при этом, конечно, Витовт не смог ничего сделать с Москвой. И мы стали собираться именно вокруг Москвы, потому что политическую пустоту, которая образовалась на месте Золотой Орды, заполнила именно Москва. И в этом есть непосредственная заслуга эмира Едигея, который разбил видов-то на реке Ворскле. С другой стороны, вот та огромная часть территории, которая осталась в составе будущей Речи Посполитой, то есть Галич за Польшей, Волынь за Литвой, именно благодаря этому сражению навсегда остались, навсегда надолго остались там, и местное население получило инъекцию польскости и литовскости, собственно, антирусскости, нерусскости, собственно говоря, все те проблемы, которые происходят сейчас вот с этими самыми потугами национального определения, это прямое следствие ослабления Витовта на реке Ворскле. Самое прямое. Вот там это все началось. Если бы оно повернулось как-то иначе, вот этого всего бы просто не было. Вот все сейчас происходит. Это эхо ворскленского разгрома.
Правильно говорил генерал Максимус. Все, да. Что мы делаем, отдается эхом вечности. Чистая правда.
Ну просто я, если кто не понимает, могу еще раз описать, почему это так. Потому что Витовт должен был оттянуть на себя вообще в итоге всю Москву. И все, что находится под Москвой. Но не смог, ослаб, упал под поляков, вынужден был признать их главенство, после чего вся юго-западная Русь, которая находилась под Витовтом, легла в итоге под поляков. А когда Польша и Литва соединились вместе по Люблинской унии 1568 года, остались уже в едином пропольском государстве. Вот и все. Собственно говоря, выпав начисто из состава русской икумены на очень-очень-очень долгое время.
Печально. Ну, так уж карта легла, как говорится.
Ну, с другой стороны, вот с Москвой очень удачно получилось.
Да, неплохо.
Да.
Как в анекдоте про преферанс, а ведь можно было, как, знаешь, гроб несут покойным, который во время игры умер. А ведь можно было походить еще и вот так. Ну, и так неплохо получилось.
Ну, в данном случае это неумолимая диалектика истории, которая вот таким образом в данном случае подействовала. Вот, ну, а Едигей, герой, так сказать, с восточной стороны этого сражения, после сражения его, после битвы на Ворскле, его подручный Темир Котлук стал проводить очень независимую от него политику, после чего он его убил, Едигей Темира, и посадил следующего хана Шадибека. А в результате уже в 15 веке в Золотую Орду вернулся сын Тахтамыша Джалаладдин, который в результате Едигея убил. То есть того, кто покусился на его отца. А с Джалаладдином тоже все было не очень гладко, потому что в итоге он вынужден был бежать в Литву, к Витовту. С остатками, так сказать, своих.
Какой-то замкнутый круг.
Да, ну, потому что это же папа Тахтамыш только что там очень удачно отсиделся. Mm. Недолго, но удачно. И сын побежал туда же. И Витовт его принял. Собственно, литские татары, которые теперь есть в Белоруссии, это наследники вот тех самых татар Джалаладдина.
Обалдеть. О, сюжет, ёлы-палы. Лишний раз убеждаешься, что все эти «Игры престолов» – детский сад, высосанный из пальца. Круто! Клим Александрович, кто у нас следующий?
Следующий. Хотелось бы поговорить не о сражении, хотя, конечно, и о сражении тоже, но об очень интересной войне, которая разгорелась между Новгородом и Орденом в 1448 году. Это удивительная война, которая разгорелась по частной инициативе западноевропейского вельможа, герцога Клевского, который приехал в наши края и поссорился с Новгородом.
Интересно.
Там очень показательные военные действия, очень показательная политика. Мы, в конце концов, от татар отдохнем.
Несуществующих, да, как известно. Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все. До новых встреч.